Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Прошлая передача «Богословие и математика» пользовалась большой популярностью и вызвала просто огромное количество откликов от наших слушателей. Всем это очень понравилось. Это необычный новый взгляд и при этом настолько точный, что действительно, с одной стороны, необычно, с другой стороны, очаровывает, как мы с вами подобрали это слово в прошлый раз, насколько точно. И поэтому давайте сегодня продолжим.
Давайте, с удовольствием, с большим. В прошлый раз я рассказывала о наших российских математиках, достаточно крупных, которые высказывали мысли о том, что математика и богословие достаточно близки друг к другу. Вот мне, честно говоря, эта мысль пришла не так давно, но года 2-3 назад. И мы с отцом Даниилом, руководителем нашего миссионерского отдела, на рождественских чтениях в Москве сделали 2 доклада вот в этом году и в прошлом году именно на эту тему «Математика и богословие». И, в общем-то, я хочу сегодня рассказать о своих взглядах на эту проблему. И в математике, и в богословии используется термин «духовность» и «духовный мир», когда мы говорим не о том, и о другом.
В математике есть термин «духовный мир»?
Нет, я ошиблась здесь. Просто, когда вот я буду рассказывать о математике, я обязательно буду использовать этот термин. Ну, значит, будет ясно, почему его необходимо использовать. Вот, поэтому мы немножечко с вами поговорим о значении этого термина «духовный мир», потому что его смысл, его объем этого понятия достаточно широкий. Одни понимают одно, другие – другое. Ну, где-то не так давно, где-то, ну, может, век или полтора назад, термин «духовность» и «духовный мир» относился исключительно к религии. Но сейчас этот термин используется практически во всех науках, и в философии, и в социологии, в культурологии, и, конечно же, в психологии. В психологии постоянно вот, духовный мир, духовность и так далее. В психологии духовность связывают с высшими нравственными ценностями и жизненными приоритетами. И еще слово «духовность» вот, связано с термином «сознание». А сознание – это очень интересный термин. Вот все думают, что знают, что такое сознание. А спроси, и, в общем-то, по крайней мере, научного представления об этом нет. Одни говорят одно, другие – другое, но, тем не менее, сознание связано с человеком, и, наверное, оно близко связано с духовным миром и с духовностью. Ну, наряду, вот сознание, оно, в общем-то, ну, очень часто используется этот термин, но сейчас еще очень часто используется термин «подсознание». Сознание – это все-таки то, что мы ощущаем, что мы можем выразить словами. А вот подсознание, оно совершенно непонятно, как оно там действует, что оно. И вот подсознание, если именно этот термин использовать, играет огромную роль в математике. Но я на себе это испытала. Вот иногда решаешь задачу, и она, ну, никак не решается, ничего не получается. В конце концов, там идешь посуду мыть или еще что-то такое, совершенно забываешь про эту задачу. И вдруг откуда-то, как фонтан такой, раз, оказывается, задача уже решена.
Это, наверное, та история, как Менделеев увидел свою таблицу во сне.
Да, 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 да. Вот математик крупный французский Адамар, он тоже об этом писал. Он писал, что, значит, он никак не мог решить одну задачу там свою, и поехал в командировку, и когда он поставил ногу на ступеньку автобуса, он вдруг понял, что задача решена, ему надо из автобуса выходить и записывать быстро.
Но мне кажется, это на самом деле касается всех сфер жизни человека, потому что бывают и какие-то личные проблемы, да, и да, человек да. не знает, как решить, и просто оставляет на самотек, как да, это сейчас да. говорят, в фоновом режиме, а потом приходит понимание, как нужно делать.
Да, но вот на мой взгляд, именно вот это вот сознание и подсознание, это, так сказать, научные, может быть, термины для духовности и духовной жизни человека. Вообще, что такое духовность человека, даже с точки зрения религии? Некоторые богословы говорят о двух составностях человека. У человека есть тело, оно относится к материальному миру, и есть душа. Тело содержит душу. Меньшее количество богословов говорит о трех составностях. Значит, тело содержит душу, а душа содержит дух. Вот, кстати, святитель Лука Войно-Ясенецкий вот дух считал, что в человеке есть дух. Снова вернемся к религии. Мы все православные, и мы знаем, что Господь Бог наш сотворил два мира: мир материальный и мир духовный. И вот духовный мир, он неоднородный, что ли. Первое – это духовный мир, где живут ангелы, демоны, не человек. Это духовный мир, и, в общем, он существует, мы в этом уверены, хотя и не можем туда проникнуть. И иногда существа из этого духовного мира, типа ангелов или демонов, в человека как-то проникают, но человек всегда чувствует, что вот в него проникло что-то инородное. И в то же время вот у человека есть дух, о котором говорит ряд богословов, и, по крайней мере, большинство признает, что он появляется. Наверное, этот дух связан с подсознанием. И вот это именно дух человека, это составляющая уже самого человека. Дух, душа, это человек их не чувствует, он чувствует, что это я. Что значит духовность. Большинство наук, естественных особенно, там физика, химия, медицина, даже история, они изучают материальный мир. Они всегда могут поставить какие-то опыты, что-то найти, чтобы доказать правоту своих предположений. Вот у нас был семинар «Диалог науки и религии», и отец Моисей Пилоц, игумен Алапаевского монастыря, он рассказывал такой случай, что он историк сам, и он участвовал в археологических раскопках. Он говорил, что была группа историков, которая считала, что все, что написано в Библии, это мифология, чисто мифология, что не было ни Христа, не было даже Пилата. В общем-то, вот так группа историков это считала. Но постоянно проводятся археологические раскопки по библейским местам. И один раз в городе, где жил Понтий Пилат, нашли плиту, а на плите было написано «Понтий Пилат, префект Иудеи, посвятил». И после этого группе мифологической, которая считала, что Пилат – это мифология, ей пришлось отказаться от своих взглядов, потому что можно проверить возраст плиты, и так далее, все это можно сделать. Еще раз подчеркну, что подавляющее большинство наук связано именно с материальным миром, изучает материальный мир. Вообще наука, я считаю, и не только я считаю, она, во-первых, содержит предмет науки, который она изучает, и второе, она разрабатывает методы, которыми этот предмет исследуется. Так вот, если практически все науки рассматривают предмет материальный, то математика рассматривает предмет, который возникает в духовном мире человека. То есть то, что придумывает математик, это никак не связано с внешним миром, это рождается в его духовной части, в духовной составляющей, и разрабатывается тоже там же. Никаких опытов относительно того, верна ли та или иная теорема, та или иная теория, нельзя поставить. Затем, многие теоремы применимы к совершенно разным вещам. Вот, например, я как математик и как биолог занималась разработкой моделей, как вредные вещества проходят по организму. Где они там, значит, когда попадают, где они выводятся и так далее. Так вот модель, математическая модель этого процесса, она примерно такая же, как модель полета снаряда. То есть там даже и буквы те же самые, и рассуждения те же самые. Это, конечно, поразительно, это потрясающе просто. Меня да, это всегда удивляет. Вот. И, конечно же, ну вот, допустим, я разрабатывала конкретно, рассматривала модель для вредных веществ, попадающих в организм. И можно было поставить опыт, там ставили опыты, чтобы проверить, правильны ли числа я получаю. Ну, получались правильные числа. Вот. Но это уже, так сказать, приложение модели. А сама модель, она совсем даже, ну, это совершенно, это источником ее является дух человека, духовная его составляющая. Вот. Значит, кроме предмета, в каждой науке есть еще методы исследования. И вот в настоящее время практически все методы, все теории, все математические теории используют аксиоматический метод. То есть мы не проверяем вот соотношение между объектами математическими, которые тоже рождаются как духовная составляющая человека. Мы просто вот считаем, что вот так вот будет верно. И через эти аксиомы мы уже доказываем теоремы, доказываем, там, разрабатываем какие-то новые вопросы к этой теории и так далее. Но, значит, вот главное в математической науке – это предмет, который возникает в мозгу, в сознании человека, так скажем, или в подсознании, и методы, аксиоматический метод. Причем совершенно точно известно, что вот измени хотя бы одну аксиому в теории, и теория поменяется совершенно на противоположную. Я вот хочу привести, наверное, многие знают этот пример. Вот очень много веков существовала геометрия Евклида. Она была образцом точности. Но потом Николай Николаевич Лобачевский взял и изменил одну из аксиом этой теоремы, этой теории, аксиому о параллельных прямых на противоположную.
Поэтому даже есть шутка, что параллельные прямые Евклида бегают пересекаться во вселенной Лобачевского.
Совершенно верно. Вот одна, все остальные аксиомы были оставлены, а это поменялось, и поменялось все, вся геометрия. Ну, потом там еще стали менять другие аксиомы, по-другому менялось все, но тем не менее это так. Это так. И вот здесь как раз с моей точки зрения и кроется единство математики и богословия. Во-первых, предмет богословия – это догматы. Догматы, они тоже нематериальны. Их нам посылает Бог. И, ну, это какие-то утверждения, которые мы считаем верными. Ну, не мы считаем верными, а Бог, значит, нас информирует, что они верны. Вот. И эти догматы в кратком изложении – это символ веры. То есть можно считать, что символ веры – это аксиоматическая система богословия. Причем здесь очень большое сходство есть. Ведь вот я сказала, что поменяем одну аксиому в математике, и меняется вся теория целиком. И здесь тоже, ведь вот раскол церкви, он всегда был связан с тем, что или до раскола менялся символ веры, или после раскола, да, когда да. уже там, да, уже раскололась церковь, то...
Да, яркий пример с протестантами, да, которые считают, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. А с мы говорим, что только да, от Отца.
Да,
с армянской церковью, которая считает, что только божественная природа у Христа.
Да, и вот именно и получается, что так же, как в математике, то есть замена одной аксиомы, то есть одного члена символа веры, уже ведет к расколу, уже, значит, невозможно соединить теорию одной церкви, ну, например, католической, которая Филиокли утверждает, с нашей церковью, да, пока мы не договоримся, кто прав. У нас разные доктрины, разная система аксиом. Ну, вот мне показалось интересным, что ведь раскольники, которые были в нашей стране в период патриарха Никона, они тоже были, в частности, ну, они многим были недовольны, но в частности они требовали от Никона изменить символ веры. Вот, они требовали изменить второй член символа веры. Мы говорим и во единого Господа, и Иисуса Христа, Сына Божия, так, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, да, им же вся быша. А раскольники требовали говорить «рожденно, а несотворенно». То есть они между этими двумя словами вставляли союз «а» и говорили, что только так можно правильно понимать этот член символа веры. Вот в нашем символе веры. Рожденный, несотворенный, да, единосущный Отцу. А раскольники говорили, что нужно говорить рожденный, а несотворенный. То есть они ратовали за то, просто чтобы вставить союз А, потому что без этого союза А почему-то им казалось, что все будут думать, что Господь сотворён, а не рождён. Мне кажется, что вот это всё-таки неверно. Рожденный, несотворенный и рожденный, а не сотворенный, мне кажется, что союз А даже как-то лишний здесь.
Ну, мы, наверное, просто привыкли.
Может быть, мы привыкли, но и смысл тоже такой же. Тут смысл тоже, мне кажется, правильный. Дальше раскольники были против восьмого члена символа веры. Мы говорим «и в Духа Святаго Господа Животворящего». Они требовали, чтобы говорили «и в Духа Святаго Господа Истинного Животворящего». Ну, не знаю, может, мы действительно привыкли, но мне кажется, что это слово тоже, оно...
Но мы же априори понимаем, что конечно. Господь – это истина.
Истина, да, это
и
истина.
И мы даже
да.
не...
Нам не надо это говорить, потому что это и так понятно.
Но, кстати, мне кажется, что как раз вот этот период раскольничества при Никоне, когда появились старообрядцы, да, очень многое, оно действительно одинаково, но, что называется, одинаково по содержанию, но разное по форме. Даже вот те же там три перста креститься, тремя перстами или двумя.
Да, вот. Совершенно, да,
и
совершенно
это же...
верно. Угу. Такие... не, это не очень важно, так скажем.
Да.
Важно, чтобы люди понимали суть религии, чтобы они поклонялись тому Богу, которому следует поклоняться, и знали, как Он сотворил нас, как Он сотворил, значит, весь мир и так далее. Вот это важно. Вот, ну вот я чуть-чуть позже это скажу, опять к математике сведу. Ну и еще раскольники были против седьмого члена нашего символа веры. Они говорили, что надо читать так: «Его же царствию несть конца». А мы говорим, его же царствию не будет конца. Ну, вот здесь действительно просматривается. Раскольники верили, что когда Христос воскрес, уже наступило его царство. Его же царствию нет конца. То есть уже тогда вот уже случилось это событие великое. А мы говорим, его же царствию не будет конца. Ну, в принципе, ведь мы же тоже знаем, что когда пришел Христос, все поменялось, и то, что мы говорим, его же царствию не будет конца, мы подразумеваем, что Христос обозначил, ну, так сказать, новую эру в развитии всего мира и, самое главное, в развитии нас, людей. Вот я, значит, назвала достаточно подробно претензии раскольников к патриарху Никону к нашему символу веры. Вот. И здесь мне хочется вот что сказать. На одном мы с отцом Даниилом тесно работаем, и на одном из докладов мы говорили о жесткости и мягкости языков. Русский язык – мягкий язык. Ну, это значит, что один понимает одно, другой, ну, примерно тоже, но примерно только. И, в общем-то, получается немножко такой размытый объем понятия. Самый жесткий язык – это язык математики. Там все однозначно абсолютно. Вот. Так вот, раскольники, требуя таких изменений в символе веры, на мой взгляд, хотели перевести мягкий русский язык на язык математики. Но его же царствию нет конца, или его царствию не будет конца. Ну, какая разница? Заканчивая тему, я сказала все, что хотела сказать по этой теме. Заканчивая тему математика и богословия, хочется подчеркнуть следующее. Ну, на прошлой беседе мы показали, что очень многие математики, священники и богословы считают науку математику и науку богословия достаточно связанными и даже похожими друг на друга. Математика в настоящее время движется в направлении формализации своих теорий. Вот про богословие это сказать нельзя, но, в общем-то, и математика, и богословие устроены примерно одинаковым образом. Предмет и математики, и богословия – это духовный мир. Математика берет духовный мир в человеке, человеческий духовный мир, а богословие – божественный духовный мир. Вот. И кроме того, вот если принять, что действительно символ веры в той или иной форме – это аксиоматика богословия, то и метод одинаковый. Значит, есть аксиомы, а дальше уже они развиваются в огромные теории, в тома, значит, исследований и так далее. Но начало-то, суть-то выражена именно в кратком предложении символа веры, да? Вот. Ну и поэтому можно все-таки утверждать то, что сходны математика и богословие по своей структуре. Ну и последнее, что я хочу сказать, что этот материал достаточно сложный. Вот когда я сделала доклад в этом году на рождественских чтениях, не знаю, может, я как-то плохо рассказала, но мне стали говорить, но ведь богословие же гораздо интереснее и богаче, чем математика.
Я думаю, что не против этого. Если спросить мнение математиков, они скажут по-другому.
Нет, они не скажут.
Это вопрос вкусовщины, мне кажется.
Это вопрос вкусовщины, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, ну, правы, потому что там в богословии рассказываются интереснейшие события, описываются, а в математике только буковки, там знаки, значит, всякие перестановки и так далее. Понятные только тем, кто математикой занимается.
Ну, как будто бы богословие – это прям для широкого читателя.
Ну, по крайней мере, Священное Писание, по-моему, читают все.
Ну, читают, но это не означает, что понимают. Так же, как и изучают математику.
Ну, может быть, так. Давайте что-нибудь более оптимистичное скажем. Давайте скажем, что, наверное, и в нашей стране будет развиваться наука. Сейчас ведь много всяких указов президент издал. Будет развиваться наука, исправится образование. И вот как вот вы помните теорему Пифагора, так же, наверное, и ученики, с которыми я сейчас занимаюсь, там со школьниками я занимаюсь с многими, они тоже будут помнить теорему Пифагора прямо всю жизнь, чем бы они ни занимались. Пусть они будут артистами, архитекторами, еще кем-то, но математика, она ведь... Она ум в порядок приводит. Она дает практику логического, последовательного мышления, а не хаотичного, разбросанного, который сейчас очень популярен среди молодежи.
Ну, Людмила Константиновна, большое спасибо. Очень интересно, правда, очень интересно. И именно подчеркну, что для вас, так как вы ученый, математик, это может быть и достаточно обыденное дело. Но все-таки для широкого круга это новый вектор, под которым можно посмотреть, новый угол, под которым можно увидеть и богословие, и математика. Это очень интересно, это очень необычно. Даже я вот как журналист могу сказать, что теряюсь, какие задавать вопросы, потому что это необычно. Это очень интересно.
Я очень рада, что заинтересовала людей, потому что мне и хотелось заинтересовать людей, чтобы люди как-то поинтересовались поглубже математикой. И своих детей тоже настраивали на то, что математика необходима и так далее.
Вот. Еще раз большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели.